Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви. Часть 65.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам. Мы будем продолжать разбор Слова Божьего. В прошлый раз мы с вами закончили, наконец, 17 главу Откровения, и мы переходим к 18 главе. Это одна из самых длинных глав в Откровении. 22 главы – это третья по размеру или по величине глава. Но я так надеюсь, что мы ее пройдем довольно-таки быстро, потому что мы уже очень довольно много говорили о том, что именно в этой главе. Вот предыдущая глава, и когда мы тоже читали 14 и 16 главу, где упоминалось о Вавилоне, то мы рассуждали об этом. Давайте мы сейчас прочтем эту 18 главу, и потом будем рассуждать. Брат Яков, прочитай нам, пожалуйста, 18 главу.
«После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, и воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: „Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: „Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: „Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море встали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: „Какой город подобен городу великому?“ И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая. Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселитесь о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо свершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жертвенному, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса, играющие на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами, в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле».
Аминь. Друзья, удивительная глава. Мы уже немного об этом, конечно, говорили, подходя к этой главе, поскольку в 17 главе в реальности мы видим как бы провозглашение падения Вавилона. И не только в 17, мы уже говорили и в 16, и в 14 главе. И вот когда мы читаем 17 главу, он здесь говорит, мы видим, что один из семи ангелов, имеющий чаши, да, пришел и говорит: «Иди, я покажу тебе суд над великую блудницей». И потом он говорит о том, что суд над ней производят эти 10 рогов. Она сидит на звере, и одна из голов имеет 10 рогов. И вот эти 10 рогов, они производят, они возненавидели ее, и разорят ее, и обнажат. То есть они производят это. И вот здесь мы в 18 главе видим описание вот этого события. То есть там мы видим как предвещение или провозглашение, а здесь мы видим уже непосредственно описание этого события. И что мы видим? Конечно, мы в деталях будем рассматривать больше, но в реальности мы видим падение гордости человеческой, достижение человечества. Вот что могло достигнуть. И что очень удивительно, когда мы будем смотреть в деталях, то падение этого города происходит практически в его зените, в самом верху его славы. Это не то, что какое-то, знаете, медленная вот деградация там или еще что-то, а это происходит в самом зените того, что из себя представляет, вот то, что названо здесь великой блудницей и блудодеянием. Это будет неописуемая роскошь, это будет неописуемое влияние на весь мир, это будет политическая какая-то сила, это будет все сконцентрировано в одном месте. Более того, когда мы подходим, действительно очень много толкований, я немножко просто коснусь этого, но когда мы подходим вот к конец 17 главе, то нам прямо говорится о том, что вот эта жена или суд блудницы, это, да, сама жена, это город. То есть это в буквальном смысле физически какой-то город, который будет на то время. И который будет действительно, ну если так можно сказать, идеалом того, что представляет себя мир. Это будет, знаете, чем-то вожделенным, куда все люди будут стремиться, где будут находить для себя самое, что для них желанное какое-то, да, то есть это будет именно такой город, и это будет город, наполненный действительно вот и материальными благами, и влиянием, и властью, и так далее. Еще что тоже очень удивительно, когда мы видим здесь, то ангел описывает вот эти интересные и в то же время противоречивые отношения вот этой женщины, этой блудницы с этим зверем и 10 рогами. Мы в прошлый раз об этом говорили. С одной стороны, насколько это кажется, знаете, ну как бы нелогично, что они все время как бы вместе, они как будто в друг друге нуждаются, и вдруг они же восстают на него. И мы в прошлый раз говорили, что очень удивительный стих 17, который Я считаю, что очень часто просто люди не углубляются, не дочитывают его до конца, потому что они просто читают, что Бог положил на сердце этим десятим, вот просто исполнить волю Божию в том, чтобы разорить ее. Но воля Божия не просто в том, что разорить ее, это только первый шаг, а воля Божия в том, чтобы эти потом 10 рогов или 10 царей передали свою власть этому зверю. То есть присутствие или наличие вот этой блудницы, которая сидит именно на этом звере, она как бы предотвращает то, чтобы действительно перешла передача власти в одни руки, в руки одного человека. То есть до этого все равно какая-то форма демократии, все равно какое-то совместное правление, какие-то договора или еще что-то, да? И вот именно она, вот эта блудница, становится препятствием к тому, чтобы все-таки произошла передача власти в одни руки. Да? И мы видим, что именно поэтому Господь ведет именно таким путем. Поэтому очень довольно-таки удивительная вот сама по себе глава. И вдобавок ко всему, друзья, я вот хотел просто немножко, может быть, те, кто, может быть, даже вот пропустили в прошлый раз, да, немножко обобщить. На мой взгляд, вот рассуждения нашего прошлого разбора, они лично меня, вот высказывания многих братьев и сестер, они заставили меня тоже немножко глубже посмотреть и как бы суммировать вот все вместе. Потому что в 17 главе, когда мы говорим об этой жене, об этой блуднице и о блудодеянии, и о вине блудодеяния, то мы невольно где-то видим, что это распространение вот чего-то, да, на весь мир, влияние на весь мир. И в буквальном смысле, какое бы вы ни тронули толкование, да, вы везде увидите, что это своего рода как религиозное какое-то влияние, как религиозный центр, да. Более того, мы видим, что вот эта вот передача власти и так дальше, да, это политическая сторона. И потом, когда мы приходим в 18 главу, мы видим вот эту коммерческую сторону, бизнес, деньги, экономика, да. То есть мы видим вот это все соединение. Но вы знаете, на что вот как бы вот лично мне, я все время как-то в своем сознании где-то немножко имел вот эту внутреннюю своего рода борьбу, да? Ну как все-таки может, как вот все-таки может быть какая-то такая общность в плане религиозном каком-то, да? Вот как-то оно не очень-то вписывается. И вот интересно, когда читаешь толкование, по сути дела, в целом приходит, знаете, как бы к трем таким направлениям. Если посмотреть, вот в частности мне приходится так вот, я просматривал более 40 толкований. И вот если так и сгруппировать вот именно вот этот отрывок, 17-18 глава, то получается, что как бы три таких вот грубых направления, когда говорится о влиянии религиозном. Одно, люди приходят к такому взгляду, что это католицизм, что это возрождение католицизма, и тогда они, естественно, толкуют, что вот это Вавилон, это Рим, который на семи холмах, а здесь вот говорится на семи горах, да, то есть мы уже говорили об этой разнице, и они как бы говорят, что это католицизм, возрождение, тогда, когда вот Римская империя, и после этого вот, когда папа правил, да, то есть это будет религиозно-политическое какое-то вот такое вот соединение, да, которое опять будет иметь воздействие на весь мир. Но это очень трудно себе в конечном итоге представить даже в наше время. Во-первых, то, что на данный момент практически христианство, какого бы ни было, в кавычках, оно представляет порядка 38% населения, то есть даже половины нету, да. То есть как это смотреть на все остальные такие большие массы людей, где мусульманство, или как вот Китай, или там, где вот Индия и так дальше, да, буддизм. То есть как бы оно не вписывается. Другое, многие как бы вторая такая вот на направление или ветвь такая, да, это тогда, когда пытаются это предоставить в форме экумении. И то, что вот происходит воссоединение какое-то или попытки воссоединения ради мира на земле, вот этих три религиозных таких ветви, да, это мусульманство, христианство, иудаизм, ну и остальные как бы тоже к этому, вот, но то, что сегодня часто приобретает форму хрислам, да, сегодня это уже пропагандируется. И что интересно, когда те, которые говорят об этом, то они, конечно, усматривают в Вавилоне больше как либо непосредственно сам Иерусалим, и они говорят, что Иерусалим, это в конечном итоге Писание показывает, где Антихрист сядет, значит, это станет до этого центром религиозным, и произойдет вот это воссоединение. Но вполне возможно, что-то, какие-то формы к тому, чтобы это как-то сблизить, будут. И оно сейчас мы уже видим, да? Но представить себе, что это примет форму определенной религии, это тоже где-то очень довольно-таки тяжело, да? Ну и третье, да, тогда, когда люди пытаются это все свести просто на уровень какой-то, ну скажем, экономической, какого-то просто экономического воздействия. И тогда приходят к таким, конечно, заключениям, что это Евросоюз, и вполне возможно это связано с каким-то вот непосредственно, скажем, городом в Европе. И вы можете, когда читать толкования, то вы разные найдете. Кто говорит, что это Женева, кто говорит, что это Амстердам. Ну, то есть много, да, вы можете увидеть разные. Некоторые, вы даже увидите, что и Москву приводят туда, да. То есть вот такие вот где-то направления. Но, друзья, почему я об этом говорю? Прошлый наш разбор меня как-то невольно натолкнул вот на такую одну какую-то, я бы так сказал, вот такое размышление. И опять-таки я ни в коем случае не хочу это говорит, что это точно так, да, или еще что-то. Но кто был на разборе, или кто может вот просто прослушать, да, опять его есть запись, да, столько вот рассуждений было. И вот мне кажется, знаете, друзья, что вот ошибочное толкование самого вот этого, что представляет блудодеяние, вот этой формы блудодеяния, приводит вот к указанию на вот такие вот различные мировые религии, как католицизм, хрислам и так далее. И отсюда, конечно, вот эти города, там Рим или Вавилон, говорят, будет восстановлен, или Иерусалим там, или Амстердам, или что. Вот. Но здесь гораздо нечто более. Вы знаете, блудодеяние, по сути дела, здесь не столько в форме, как религии, сколько в форме какой-то идеологии, какого-то учения, какого-то мировоззрения, которое мир просто с ненасытностью воспринимает. Если вы были внимательны в прошлый раз, когда мы говорили, то как-то оно сводилось вот к различным строям. Да? И вы знаете, я так рассуждал, вот интересно посмотреть на протяжении нескольких вот последних веков, пару веков, то по сути дела, что мы видим? Развитие, да, вот если посмотреть какой-то идеологии или какого-то определенного учения, оно выходило в форме, либо это был коммунизм, то вот что мы знаем, как был вот Советский Союз, другие страны, Вьетнам, тот же самый Китай, и оно получило большое все-таки развитие, да, и в Южной Америке, и так дальше, и в некоторых странах Африки. Второе направление или идеализм определенный, да, это нацизм. Тогда, когда возбуждается в народе гордость нации, то, что мы называем патриотизм и так дальше, да, и разжигается на таком уровне, вот еще раз вернемся назад, подумайте о том, что в корне коммунизма, да, лежит вот эта идея общности, да, и в свое время оно ограничивает или отрицает право на частную собственность, то есть все общее, да. Нацизм практически имеет большую сходность в этом плане. Оно опять, оно строится не настолько, как общности, может быть, всех людей, больше на определенной какой-то нации, но оно, будем говорить, поднимает вот этот настрой, чувство людей, ответственность за нацию, да, вот поднять на такой уровень, что опять-таки где-то, ну, пренебрегается право на частную собственность и так дальше, ущемляются права, может быть, какие-то человека ради вот какой-то нации. Мы видели, это самая большая такая форма была проявлена в Германии, фашизм, нацизм, также в Италии, в других местах. Потом другое, что мы видим, это империализм. Да, тоже очень интересно тогда, когда действительно, будем говорить, вот эти вот такие, мы будем говорить, амбиции завоевания вот больше, больше, больше вот мира, да, и это идет, люди настолько, ну, будем говорить, покупаются в эту идею, что они отказываются даже от каких-то своих личных интересов и так дальше, да. Но что интересно, последняя форма или идеология – это капитализм. И в прошлый раз об этом говорили довольно-таки немало, да? По сути дела, если так честно посмотреть, вот то, что происходит сейчас, да, то на протяжении последних нескольких десятков лет, ну, надо отдать должное, капитализм выигрывает и захватывает весь мир, включая коммунистические страны. Тот же самый Китай, хотя в кавычках остается коммунистический, капитализм захлестывает все. То есть это приобретает форму идеологии, какой-то учения, да, и он выигрывает. Так как, знаете, другие идеологии, по сути дела, они в какой бы то ни было форме, они ограничивают право на частную собственность и на свободу личности. Капитализм дает своего рода, ну, если так можно говорить, зеленый свет всему этому, да? И посмотрите дальше, что центром распространения капитализма стал кто? Соединенные Штаты и Запад. Разве не так? Так? Точно так. Отсюда оно все как бы идет, да? И основа его в основе, там само слово, капитализм, да? Капитал. Это право на частную собственность. И посмотрите, что с этим приходит. С этим приходит принцип свободы человека. То есть человек имеет право на, в первую очередь, на частную собственность, на свободу совести, свободу слова, свободу вероисповедания, религии, право на избрание, править народ. Отсюда мы получаем то, что мы с вами имеем, демократия, а в корне все равно лежит капитализм, материализм и так дальше. С демократией приходит то, что люди называют свобода, вольнодумие, независимость. Человек становится или ощущает себя как бы в полном контроле над вот своей жизнью. То есть все для себя. Это и есть реально самое, что не есть, открытая форма гуманизма. Тогда, когда гуманизм, мы знаем, да, хюманизм, от слова human, человек, когда на престоле становится человек. И, как мы уже говорили, с этим идет материализм, с этим идет право на роскошь, воля или право на наслаждение. Человек живет по тому, как я хочу, по своему «я». И вы знаете, друзья, подумайте вот о чем. Это и есть религия. Вот она. И мы в прошлый раз об этом с разных сторон, мы просто не подошли так вот, чтобы, может быть, к конкретному определению, но в сущности вот это и есть идеология этого мира, учение, и оно распространяется. И посмотрите, как оно близко сходится с тем, когда о духовном состоянии людей говорит нам апостол Павел во втором послании Тимофею. Он говорит: «Знай же, в последние дни наступят времена тяжкие». Почему? Люди будут самолюбивы, я во всем, сребролюбивы, материализм просто будет захлестывать, горды, надменны, свое «я» будет стоять выше всего, злоречивы. Посмотрите, что в политике сейчас происходит. Разве когда-то что-то подобное такое было? И все это под лозунгом свободы. Право на слово и так дальше, да? Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы. Знаете, что такое сластолюбивы? Это любители наслаждений, роскоши. Просто удовольствие, нежели боголюбивы. Вот она, религия последнего времени. Это не что другое, это не хрислам, это не католицизм, не буддизм там, или православие, или еще что-то, а это вот эта идеология. И вы просто подумайте, с какой ненасытимостью, да, мир просто сегодня впитывает все это. Как будто как нехватка, как дефицит, да? И вы обратите внимание, без разницы, или это мусульманский мир, да? Сегодня, пожалуйста, Арабские Эмираты, все, уже тоже демократия, голосование там, или еще там что-то, да? Открывается, права каждой там женщины уже маршируют чего-то, казалось бы, невидимое, неслыханное еще буквально там 5-10 лет назад, да? Ну что очень важно? Кто подаятель всего этого? Где центр всему этому? Откуда все это исходит? Где все это прививается? Где все это подается? Где? Знаете, друзья, вот так вот опять и опять смотришь на все это, да? Конечно, мы не знаем точно времени прихода Христа, мы не знаем, что еще может произойти в этом мире. Но если представить то, о чем мы постоянно говорим, что это вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, то по всем сегодняшним раскладкам, которые мы имеем, ну это безошибочно, Америка и Нью-Йорк. Не так ли? Ну что другое? Но вот по сегодняшним меркам вот так вот взять, вот посмотреть, если вот то, о чем вот мы даже вот, как я говорю, если просто суммировать то, о чем мы даже говорили на прошлом разборе. Что это? Что это, да? Опять-таки, друзья, я, как уже и раньше говорил, да, не то, что хочется там, ну, настаивать, и все, каждый имеет право на свое. Опять-таки, когда вы будете читать толкование, то я так скажу, наверное, 60% вы будете говорить и вы будете читать, что это католицизм и Рим. Все остальные будут расходиться, но что меня удивляет, это то, что практически ни одного нет толкования, которое бы посмотрел на обстановку в мире сегодня и сказал, вот это похоже на это. Ни одного нет. Но очень похоже, друзья. Очень похоже. Поэтому, я думаю, может быть, стоит просто так где-то, не то что там принять так уже, что это как толкование там или еще что-то, но, по крайней мере, где-то придерживать это у себя и смотреть, как оно развиваться будет дальше. Ну так сильно сходится все это, да? Ну, хорошо, давайте пойдем теперь, учитывая это, вот, давайте пойдем немножко дальше, посмотрим. Первый стих, 18 глава. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Первый вопрос, друзья. Написано «после сего». То есть мы читали 17 главу, и здесь мы видим, что вот один из семи ангелов, он ему говорит: «Иди, я покажу тебе суд над великую блудницу». И он ему рассказывает и открывает тайну этого зверя, десяти рогов, открывает тайну этой жены, и он говорит, это великий город. Вот, и он как бы ему все это описывает, рассказывает. И вдруг мы читаем, что «после сего я увидел иного ангела». И потом мы видим, что он показывает ему вот эту вот картину падения этого Вавилона. Вот это слово «после сего», как мы это понимаем, друзья? Вот первый вопрос, на который я хотел бы обратить внимание. Понимаем ли мы это, что это по времени, вот то было одно, а вот теперь как бы происходит нечто следующее, да? Или хронология какая-то в этом показана после сего? Или в этом что-то другое? Пожалуйста, что мы в этом усматриваем, когда вот мы читаем это слово «начало»? Какие-то мысли у нас? Я просто, знаете, почему, друзья, задаю этот вопрос? Скажу вам тоже, что есть не одно, несколько, порядка, наверное, ну, с десяток, что я только видел толкований, которые разделяют описание событий 17 главы от 18 главы. 17 глава – это падение какой-то политической, какой-то религиозной где-то власти, а 18 глава – это отдельное событие, которое связано непосредственно с каким-то городом, и это связано сугубо с экономической, коммерческой деятельностью. Это довольно-таки сильное такое, если так можно выразиться, ветвь толкований, которые вот именно пытаются эти две главы разделить как два разных события. У кого какие мнения по этому поводу? Либо же 17 и 18 одно событие. Да, пожалуйста, сестра Галина.
Ну, я думаю, что это одно событие, и если в первом, в 17 главе ангел говорит, я тебе, как бы рассказывает об этом, а в 18 это просто уже видит Иоанн, это ему показывается, это одно и то же событие, это на мой взгляд.
Хорошо, еще какие мнения? Но, друзья, я тоже не вижу никаких оснований к тому, чтобы видеть это как два разных события. Просто я абсолютно не вижу. Сколько раз я вот прочитывал, мы сейчас будем дальше идти, и мы будем видеть это. Но, по сути дела, 18 стих предыдущей главы заканчивается, он говорит, это есть город, и здесь нам описывается падение этого города. То есть это практически одно событие. Следовательно, если это одно событие, как мы сейчас говорим, тогда слово «после», скорее всего, не говорит о хронологии какой-то, да? А о чем это говорит? Что «после» говорит этого, я что-то, увидел. О чем это говорит? О перемене перспективы, не так ли? То есть вот он как бы слушает ангела, он ему говорит одно, и потом ему показывается, как, если знаете, как вот, ну, с другого угла или с другой перспективы, как мы говорим, да? Одно и то же событие, но как бы добавка к этому общему, да? То есть это не вопрос времени, а вопрос изменения взгляда на события. Вопрос изменения просто вот этой перспективы, которую видит непосредственно Иоанн, который показывает ему Господь. Пожалуйста, если есть другие мнения, и как-то вы видите, то пожалуйста. Дальше тогда пойдем, да? Посмотрите, он говорит, увидел иного ангела, да? Значит, это не тот ангел, который ему вот, который имел вот эти семь чаш, и который говорил ему. И вот здесь тоже довольно-таки очень интересно, да, что говорит, сходящего с неба и имеющую власть великую. И от вот этой славы, которую он имеет, да, осветилась вся земля. А о чем это говорит нам, друзья?
Там по ссылке сказано, Иезекииле 43:2. Что это слава от Бога, которая осветилась вся земля.
Угу.
То есть, возможно, что это был Иисус, который пришел вот совершить этот суд над этой блудницей. Вот в 17 главе, если мы читали, Иоанн видел, ангел ему показывал, рассказывал об этом городе, и потом вот после всего, вот если мы читаем, да, то он уже увидел, что случилось с этим городом в 18 главе. То есть вот это все наказание, которое мы читали, вот это то, что как бы вторая сторона.
Угу.
Бог только может делать этот суд. Поэтому и он, я так думаю, он сошел, земля это все увидела и осиялась.
Ну вот интересно, да, вот брат говорит, да, о том, что действительно это явно как от Бога, да, и вот Иезекииль, когда нам описывает тоже всю вот эту славу Божию, то показано, конечно, это очень удивительная тоже картина. Но вот одно удивительное слово, которое вот брат уже сказал, и интересно, что во многих толкованиях оно проскакивает, что это, когда здесь говорится иного ангела, то это сам Иисус Христос. Но имеем ли мы основания мыслить так? Вот интересно, в нескольких толкованиях говорится вот именно таким образом. Но есть ли у нас к этому основание здесь? Пожалуйста, брат Виктор Андреевич.
Если бы это был Иисус, то так и было бы написано. Потому что, ну, в первую главу мы читаем конкретно, прямо там говорится об Иисусе, что это Иисус. А здесь, если написано «ангел», то никак это не может быть Иисусом. Я вообще не могу понять.
Ну вот, друзья, интересно, да, мы когда читаем первую главу, помните, когда мы читаем пятую главу, что, когда говорится, что никто не мог открыть книгу, да, и нам говорится, что нашелся один, и он, не написано, что Иисус, но назван кем? Агнцем, закланным, да, и для нас становится очень ясно, что это Иисус, да, о ком идет речь. Но здесь же никакого к этому основания нет. Я, вы знаете, хотел тоже на это вот все-таки обратить внимание, потому что я уверен, что с тем, что мы проходим откровение, то многие из вас, кто к этому относится с интересом и серьезностью, вы читаете разные другие толкования, и многие об этом говорят. Ну откуда это? Ну нету этого. Да, пожалуйста.
Просто я добавлю, вот Евреям, первая глава, все читать не буду, но там конкретно написано, что Иисус намного выше ангелов. Там прямо вся глава об этом говорит, что Иисус намного выше ангелов. Его, ну, невозможно сравнить с ангелами, поэтому нигде не будет называть.
Но вот другой, друзья, очень, очень важный тоже элемент, да, что написано «имеющий, во-первых, великую власть». То есть это не если так можно сказать, ну, не рядовой, не обыкновенный ангел. Это явно показано, что здесь какой-то определенный ранг, какое-то превосходство, да? Но другое, что тоже очень важно, написано, что земля осветилась от славы его. Вот что-нибудь нам напоминает вот эта мысль? На что-то нас наталкивает? Да, брат говорит, это почему я подумал, что это Иисус, да? Но на что нас, друзья, еще наталкивает тогда, когда светится слава? О чем это нам говорит? Пожалуйста, брат Лак.
Два таких варианта. Если говорим о освящении славы, то пример с Моисеем. Получается, в присутствии Бога он приобрел вот эту славу, которая физически светилась для народа и всех окружающих. И это он находился в присутствии Божьем только некоторое время, которое там, период какой-то. А если представить, что если какой-то ангел там находился в присутствии Бога намного дольше, чем это, то наверняка и слава, можно предположить, что будет намного ярче и светлее, чем даже при Моисее в том случае. Но еще что интересно, что второй стих говорит о том, что «и воскликнул он сильно». То есть этот ангел пришел как посланник, больше как для того, чтобы принести какое-то известие. Я как-то не смогу вспомнить ни одного другого места, где бы Христос пришел как тот, который несет какое-то извещение от Бога. Везде мы читаем про Христа, что Он олицетворение Бога, что Он несет, получается, Слово Бога, но Он не является тем, который просто является посланником, который передает Его. И поэтому, если так смотреть, то как трудно в таком понимании сказать, что это Иисус, потому что видим другие моменты, которые говорят, что это может быть также и просто ангел. А если конкретно, как говорится, не пишется, что это Иисус или Агнец или что-то в этом роде, то можно и не спекулировать на том, что это и есть.
Хорошо, друзья, очень, очень согласен. Особенно вот я хотел обратить внимание на то, посмотрите, нам дан в Слове Божьем пример. Помните, когда Моисей, да, сходил, когда после общения с Богом, и не только сходил, когда он первый раз сходил, а потом мы читаем, что каждый раз, когда Моисей поставил, написано, свой шатер вне стана, да, и когда он ходил и говорил с ним Бог, то, выходя оттуда, лицо его сияло, да. И вот тоже очень интересный момент, друзья. Нам кажется, я как-то одно время долго не мог понять вот этот интересный такой момент или фактор такой, да, что Моисей, написано, покрывал лицо свое. Да? Зачем он покрывал свое лицо? Зачем, когда Моисей выходил, разговаривая с Богом, вот он поговорил с Богом, выходил с народом, говорил, и после того, как он кончал говорить с народом, он после опускал на свое лицо покрывало. Зачем? Вы помните, да? Я сейчас, чтобы нам не ворачиваться и не читать все, но он покрывал лицо. Зачем он это делал? Мысль такая, что люди боялись смотреть, чтобы не умереть. Да? Но вы знаете, что в Новом Завете нам дается конкретное объяснение во втором послании к Коринфянам, в пятой главе нам дается пояснение, почему это делал Моисей. Оказывается, происходило очень удивительно. Я тоже поначалу думал, что он покрывал лицо, потому что оно настолько светилось, что люди боялись его. И он, когда покроет лицо, то, кажется, люди уже как бы и такого страха нет. А когда мы читаем во втором послании к Коринфянам, то нам говорится, что, говорит, по причине славы приходящей или отходящей. То есть, вот то, когда Моисей входил в общение с Богом, от общения с Богом, у него начинало светиться лицо. Он выходил, и он говорил с людьми. Может быть, люди боялись, не подходили, может быть, очень близко, все, да, но люди видели это присутствие Божие, он с ними разговаривал. Но что интересно, когда он кончал разговаривать с ними, он побыстрее одевал покрывало по той причине, что этот свет начинал увядать. Он отходил. Он не хотел, чтобы люди видели, как отходит вот эта слава Господня, как она блекнет, меркнет. И он уходил, уединялся и находился сам, пока опять не выходил на общение с Богом. После общения с Богом у него опять светилось лицо. И он опять выходил и опять покрывал.
не хотел видеть, вернее, не хотел, чтобы люди видели. Писание нам конкретно говорит об этом. Но сама суть, подумайте, друзья, очень важный такой момент. От общения с Богом, от присутствия Божия происходит вот то, что светится слава. И когда нам говорится, что увидел я ангела, сходящего с неба, имеющий великую власть, и земля осветилась от славы его. О чем это нам говорит?
Властный, он подвластный кому-то, и то, что он набрался этой славы от кого-то. И еще я просто добавлю то, что Виктор Андреевич говорил. В 4 стихе говорится, и услышал я иной голос. Ага. Вот здесь я как-то более уверен, что это слова Иисуса, который говорит, это мой народ, то есть мой народ, выйди оттуда.
Это уже слава Богу.
В то же самое время он услышал этого ангела, и потом услышал иной голос сразу же.
Да, очень хорошо, мы еще не подошли, но забегая наперед, вот это очень похоже, что это слова либо самого Бога, либо Иисуса Христа, потому что он говорит, голос, во-первых, мы видим с неба, но он говорит, народ мой, народ Божий. Здесь мы уже видим слова Бога. Да, но здесь вот, друзья, на что хотелось обратить внимание, да, это то, что вот и сестра Галя тоже говорит. Нам первый вот этот стих показывает, что этот ангел снизошел явно, непосредственно от присутствия Божия, и что он имеет эту огромную силу, это присутствие или сила, вот эта власть Божия, которой он наделен. Это вот, знаете, Моисей – это маленький прообраз того, что мы видим здесь в духовном вот мире происходит. Хорошо, первый стих. У нас какие еще мысли, вопросы? Хорошо, идем дальше. «И воскликнул он, опять этот ангел, сильно громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином благодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». 2-3 стих, они идут как бы вместе, и здесь вот нам показано именно вот это провозглашение о том, что вот Вавилон пал. Вы знаете, друзья, вот здесь я хотел бы обратить одну такую очень интересную деталь, которая происходит, оно как бы, знаете, если так можно выразиться, забегая, может быть, немножко наперед, но довольно-таки удивительная картина, которая показана нам здесь. Во-первых, хотелось бы обратить внимание на вот то, как описывается вот эти события. Посмотрите, когда мы смотрим здесь 3 раза в этой главе, в одной и той же главе, нам говорится о том, как оплакивают падение Вавилона вот цари, купцы и корабельщики. Знаете, что довольно-таки очень интересно, особенно я бы хотел обратить внимание на то, что более, может быть, даже очевидно в английском переводе. Я не знаю, правда, мы иногда к украинскому тоже обращаемся. Но я хотел бы, чтобы мы обратили внимание вот на что. Посмотрите, мы читаем 9 стих. Просто для нас это даст немножко перспективу, когда мы будем смотреть дальше через эту главу, и вот даже сейчас, когда будем смотреть. Посмотрите, 9 стих. «И восплачут». «И возрыдает о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее». Первый вопрос. В каком времени стоят глаголы в этом стихе? В будущем. Обратите внимание. «Восплачут и возрыдает». Теперь посмотрите 11 стих. «И купцы земные восплачут и возрыдает о ней, потому что товаров их никто уже не покупает». Посмотрите, я прочитаю внимательно, кто вот понимает английский, довольно-таки дословный перевод NASB. «And the merchants of the earth weep and mourn over her, because no one buys their cargoes anymore». В каком времени? Особенно по-английски. В настоящем времени. Теперь посмотрите дальше. Мы с вами читали 19 стих или 18. Ну, здесь немножко и раньше, да, но вот особенно 18. «И видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен, да, и посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача, и рыдая, горе, горе». В каком времени? В прошедшем времени. Довольно-таки удивительные, друзья, описания. Вот когда читаешь особенно по-английски, не можешь не заметить этого. Просто не можешь обойти это. Первое описание того, что происходит, когда о нем плачет, говорится как в будущем. Второе описание говорится как в настоящем. И третье описание в прошедшем времени. О чем это говорит? Что увидел Иоанн? Пожалуйста.
Здесь не один раз написано «в один час погибло». То есть это какое-то конкретное, непродолжительное время.
Посмотрите, друзья. Первое, что это происходит за очень короткое время. И практически одно событие, да, и так показано. Как бы будущее, настоящее и прошедшее. Но второе, на что я хотел обратить внимание. В буквальном смысле Иоанну, вот если как по нашим сегодня представлениям, да, был показан фильм. И он смотрит начало и видит конец. Так, раз. Короткое время. Но он увидел это событие. И он увидел как бы надвигающееся, увидел само событие и увидел последствия уже, да, результат, что это, что, какое оно вызвало реакцию уже после этого. Довольно-таки удивительно, друзья. Почему я хотел на это обратить внимание? Потому что, посмотрите, когда мы читаем вот здесь 2-й, 3-й стих, смотрите, он говорит, «И воскликнул он, то есть ангел, сильно громким голосом, говоря, пал, пал Вавилон, да, и сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой, отвратительной пищи и так дальше». Да? Здесь уже говорится о совершенном событии или что он видит, или это говорится о надвигающемся событии, о совершенном событии. А теперь, друзья, подумайте вот о чем. Ну, дальше мы будем читать о полном уничтожении этого города, физическом уничтожении. Но чем стал этот город? Вот тут нам показана удивительная картина, как бы следующее что-то, да? Чем он стал? Посмотрите, здесь довольно-таки интересно написано, что он сделался жилищем бесов. Знаете, что вот я хотел взять и прочитать немножко вот дословный перевод. Может быть, у кого есть украинский, прочтите, может быть, у вас тоже что-то схожее с этим. Посмотрите, второй стих, когда говорится «пал-пал Вавилон», да? «She», то есть город этот, «has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit». Чем он сделался? Темницей, тюрьмой. Что в украинском переводе написано? Стал домом.
А став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому.
Но здесь написано, что стал домом, да? Ну, у нас жилищем, да? Но интересно, что вот дословный перевод больше переводит это «стал как темницей». С чем это перекликается, друзья? Когда вот говорится о том, что это стал как бы темницей для нечистых духов. С чем это перекликается? Пожалуйста, братья, немножко вспомним.
Послание Иуды прочитаю. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Это?
Это. Да, посмотрите, друзья, что они соблюдаются в определенных местах и в каком-то ограничении, как узы, да? И вот что интересно, что после разорения вот это место, да, оно делается местом заключения злых, нечистых духов. Довольно-таки, друзья, очень интересно, да, опять-таки мы понимаем, что это событие происходит практически, ну так будем говорить, на грани вот тысячелетнего царства. И невольно встает вопрос, для какое время и на какое время это место становится местом заключения духов. Знаете, как-то невольно напрашивается вопрос, что это связано с тем, что именно это место будет вот определенным таким местонахождением для вот этого времени, которое придет, когда будет на земле тысячелетнее царство. Довольно-таки очень интересное тоже место, если посмотреть в контексте вот именно вот этих событий. Знаете, друзья, я хотел бы вот на что обратить внимание. Посмотрите, когда мы говорим о разрушении Вавилона, то вот, конечно, мы не будем ворачиваться к 17 главе, но мы очень много говорили, и в 17 главе был фокус о разорении Вавилона как на его блудодеяние, то есть то, что вот мы говорили уже, да, вот на вот эту идеологию, какое-то учение и так дальше. И невольно мы с вами понимаем, что это связано с тем, то, если так можно себе выразиться, да, в кавычках, то духовная сторона мира, невидимая сторона мира, да. Вот помните, Христос говорит, вот идет князь мира. И мы же понимаем, что это сугубо духовная сторона. Он говорит, и во мне не имеет ничего. Или помните, когда Господь был искушаем от дьявола, Он его поднял на высокую гору, показал ему все царства мира, славу их, да, и Он говорит, это мое. И Он с ним не спорит. Да? То есть, и Он говорит, кого, кому хочу, даю. Прямо так и говорит, поклонись, говорит, дам вот тебе. И так дальше. То есть, есть... Вы знаете, друзья, вот это вот, вообще вот, чем больше об этом рассуждаешь, тем больше приходишь к какому-то, знаете, такому состоянию странному, какому-то состоянию бессилия высловить даже того, что происходит в духовном мире. Вот знаете, само по себе, ведь, скажем, вот то, что мы имеем в мире, и материальное, и определенные знания, и все, но это же как бы не грешное, да, вот мы же где-то это понимаем. Но как этим пользуется сатана в том плане, чтобы просто вовлечь людей в то, что вот само по себе есть ценности этого мира. Вот что из себя представляет мир? А просто подумайте о том, насколько люди, да, вот как вот мы иногда смотрим, ну, вроде бы неплохой человек, мы так говорим, как бы какой-то добрый, мы там можем сказать, там, и может быть, там, как мы выражаемся в кавычках, культурный там человек или еще что-то, да. Но мы даже не придаем значения того, насколько люди, да, просто всасываются вот в то, что из себя действительно предоставляет вот этот духовный аспект или духовная невидимая сторона мира. Вот это вот вся, вот все, 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 что связано с похотями, с пожеланием, с вот этой, с наслаждениями, с материализмом, с вот этим самооценкой человека, да, вот и все, все, и все оно облекается в какую-то такую красивую обертку, да, но все это, вот это страшное, да, и вот посмотрите, ее воздействие, весь мир, весь мир. Но когда мы с вами переходим в 18 главу, и нам теперь показана символика Вавилона, и показана сугубо как центр, как материальное присутствие, воплощение этого в одном каком-то определенном месте. То есть физический Вавилон, как город, как штат, как нация или еще там что-то, да, центр вот этих, вот того, что подается во весь мир, да, то есть главный поставщик вот этого всего, знаете, распутства, духовного отступления, которое в своей сути, оно действительно идет против Господа. Но, друзья, когда мы говорим обо всем этом, я бы хотел, чтобы мы посмотрели еще, тоже очень удивительно, пару мест, которые нам тоже говорят кое-что, когда прообразно нам говорится о Вавилоне. Вот давайте откройте, прочитайте кто-нибудь книгу пророка Исаии, 13 главу, и прочтем, ну, где-то там с 18 стиха и до 21-22. Прости, пожалуйста, это место.
«Луки их сразят юношей и не пощадят плода чрева, глаз их не сжалится над детьми, и Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах.
Рядом там находится, возьми, прочитай еще 21 главу, тоже давай с 8 стиха.
«И закричал, как лев, Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи. И вот едут люди, всадники, на конях попарно. Потом он возгласил и сказал, пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. О, измолоченный мой сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам».
Ну вот здесь хотя бы, да? Вот посмотрите, друзья, описано падение Вавилона. И что интересно, когда мы читаем, здесь, конечно, мы можем прочитать и другие места, об этом говорит и пророк Иеремия, мы читаем 50 главу, он об этом говорит с 29 стиха, довольно-таки очень тоже много. Потом 51 глава, тоже Иеремия говорит с 37 стиха. И нам везде описано, между прочим, Исаия 14 глава, тоже говорится о падении Вавилона с 23 стиха. Но на что я хотел обратить внимание, наши друзья? Это то, что предречено Вавилону. Первый Вавилон, это Нимрод построил, да? А тот Вавилон, который завоевал Израиль при Навуходоносоре, и потом вот при Валтасаре мы видим его падение и так дальше, да? Предречено полное разорение. И говорится о том, что ни аравитяне не поставят никогда своего шатра, никто проходить не будет там, да? Он сделается пустынью навсегда, да? Я просто, знаете, хотел обратить внимание на вот пару таких моментов. Первое, что, конечно, это говорится о том разрушении Вавилона, который произошел в 539 году до нашей эры, тогда, когда медяне, персы и медяне пришли и разорили его. Но посмотрите, как часто пророчества, которые мы читаем, относятся к одному, как часто они также описывают и относятся и к другому. Мы это находим очень много. Вот посмотрите, даже об Иисусе Христе, я сейчас не буду приводить много примеров, тогда, когда мы читаем псалмы. Давид говорит это о себе конкретно, да? И потом мы читаем, эти же конкретно слова цитируются нам в описании Иисуса Христа. Но мы, когда читаем, мы явно понимаем, что Давид и о себе говорил эти же самые вещи, да? То есть они относились к нему, и это было пророчески о том. А в Вавилоне мы видим двойное пророчество, друзья, о его падении, которое произошло тогда во время Валтасара, 539 год до нашей эры, и то, что вот мы с вами читаем здесь. Разное местоположение. Но то, что из себя представляет Вавилон, вот этот, будем говорить, мировоззрение воплощения мира, да, то, что было там, вся вот эта слава, гордость, блеск, напыщенность, сладострастие, да, вот это все, это же самое будет и здесь. Точно так же, один к одному. И это, по сути, является, если так можно сказать, идеалом этого мира, идолом, к чему все стремятся и так дальше. И оно произойдет точно таким же образом. Пожалуйста, брат Влад.
Ну вот рассматривая именно вот ситуацию того, что описание Вавилона как о центре Вселенной, описывает его славу, его величие, и понимание того, что он становится пустыней и просто опустошенным местом, это значит, что он просто теряет все. То есть из чего-то он превращается в ничто. Вот этот смысл понятен в какой-то мере. И понятен смысл того, что Вавилон в то время, когда вот он завоевывал израильский народ, а потом прошло опустошение, понятно тоже сравнение того, когда говорится, что этим местом завладеют страусы, шакалы и эти филины. Это понятно, потому что, с одной стороны, мы знаем, что это все нечистые птицы, животные. И олицетворение с этим значит, что это место становится нечистым. То есть там не может быть присутствия избранного народа.
А это значит, что оно становится как бы ничем. Понятно для Ветхого Завета, понятно для того времени. Почему же в Новом Завете, в новом понимании того, что является чистым, нечистым, все-таки также используются те же, получается, сравнения с филинами, там, с страусами и с другими птицами, как бы подразумевая, что эти птицы также дальше продолжают быть нечистыми, и как бы это тоже является тем, что мы возвращаемся в Ветхий Завет. Как бы я вот эту вот параллель не могу понять. Для чего нужно использовать это сравнение? Чисто для того, чтобы напомнить читателям, кто это читает, о том, что это просто свидетельствует о опустошении, или все-таки то, что перечисляется вот именно вот эти птицы, отвратительные птицы и пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, оно несет какой-то смысл в себе. И почему птицы? Почему не, я не знаю, рыбы там или другого какого животного там? Почему именно птицы?
Ну, пожалуйста, друзья, какие мысли? Почему именно так описано? Почему именно таким образом? Почему здесь, ну, одно просто как уничтожение, то понятно, вот как брат Лад говорит, чисто физическое уничтожение города. Это где-то понятно. Почему здесь потом преподносится, что здесь... Вот говорится, всякой нечистой, отвратительной птицы. Но я бы к этому больше добавил. Здесь перед этим говорится не просто отвратительная птица, а жилищем чего? Бесов, пристанище всякому нечистому духу. И почему здесь какая-то потом еще говорится вот такая ассоциация вот от отвратительной и нечистой птицы? Почему здесь это приводится? Что этим показано, да? Или какой-то глубже вопрос? Само разорение для нас, я думаю, ну, довольно-таки понятно, да? Просто физически уничтожен город. За короткое время все не стало. Полное уничтожение. Почему это место делается вот местом обитания нечисти? Правильно я понял вопрос или нет? Да. И точно то же самое мы читаем и о Вавилоне, который разрушен был медоперсами. Просто, да, удивительно то, что вот посмотрите, брат Олег прочитал в Исаии. Я вот хотел бы обратить ваше внимание, знаете, вот еще на одну такую интересную тоже деталь. Но вот то, что мы прочитали, вот уже вот в 13 главе, да, то, что говорил, вернее, то, что читал Олег. И посмотрите, я просто хотел обратить внимание на вот на одно здесь такое слово в 13 главе. Значит, Вавилон, да, гордость халдеев, будет низвержен, как Содом и Гоморра. Домы наполнятся филинами, страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Интересное слово. Косматые. Теперь посмотрите, Исаия 14 глава, следующая, и мы читаем. Опять Господь говорит о Вавилоне, да? «Восстану на них, говорит Господь, истреблю имя Вавилона, сделаю его владением ежей, болотов, вымету его метлой истребительную, склятвую, говорит, я помыслил, так и будет, как и определил, чтобы сокрушить Ассура», и так дальше, да? И вот здесь интересно, он говорит, что сделаю его владением ежей и болотов. Довольно-таки очень интересное, как бы, такое вот тоже описание. Теперь посмотрите еще. Когда мы приходим к книгу пророка Иеремии, 50 глава, но посмотрите, что мы читаем, вот если взять с 35 стиха. «Меч на халдеев, говорит Господь, на жителей Вавилона, на князей его, на мудрых, меч на обаятелей, на воинов, меч на коней. Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, они обезумеют от идольских страшилищ, и поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки, и населяемо в роды родов». И он опять говорит такие, посмотрите, странные вещи, да, степные звери, шакалы, страусы, и более того, никогда больше обитаемо не будет. Посмотрите, 51 глава Иеремии, 36 стиха. «Посему так говорит Господь, я вступлюсь в твое дело, и отмщу за тебя, и осушу море его», опять за Вавилон, «и сушу каналы. Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалом, ужасом и посмеянием без жителей». И опять каким-то ужасом, каким-то шакалами и так дальше. Довольно-таки очень интересное, знаете, такое вот описание. И к этому еще тоже посмотрите Исаия 34 глава. И здесь опять говорится, да, «Зарастут дворцы его колючими растениями, крапивою, репейником, твердынью будет». Она жилищем шакалов, пристанищем страусов, звери пустыни будет встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Это говорится о разрушении Вавилона вот при Валтасаре. Это по сегодняшний день все в силе. Между прочим, тоже довольно-таки очень интересно, друзья, наше время уже истекает, но для меня очень странно, что есть немало толкований, которые говорят, что вот это вот 18 глава, Вавилон, говорят о том, что Вавилон, который был разрушен при Валтасаре, будет восстановлен, как хотел восстановить его Саддам Хусейн. И не получилось. Библия говорит однозначно и конкретно, он никогда восстановлен не будет и никогда не станет никаким центром. И он по сегодняшний день является местом обитания нечистой силы разной. И это никогда не поменяется. Писание говорит, никогда не будет заселен. Поэтому я даже удивляюсь, как некоторые сегодня пишут толкования и говорят о том, что вот Вавилон будет восстановлен, и он будет потом опять разрушен или еще что-то. Ничего такого подобного по Писанию просто быть не может. Но я, друзья, на что хотел обратить ваше внимание. Знаете, вы понимаете, что Ветхий Завет был написан на еврейском языке. Есть некоторые части на арамейском, но в основном на еврейском языке. В частности, вот эти все пророческие книги, они на еврейском были написаны языке. Но вы знаете о том, что еврейский язык потом в Египте был 70 раввинами переведен на греческий, да, септуагинт, как мы его называем, да, и он есть. И по сегодняшний день он есть. Когда начинаешь сравнивать слова Ветхого и Нового Завета, иногда очень тяжело сравнить, когда ты берешь слово греческое и его значение, и хочешь посмотреть места из Ветхого Завета, которые оригинал в еврейском. И иногда тяжело сопоставить их близкое значение. И здесь часто помогает вот этот септуагинт. Потому что он был переведен евреями на греческий язык, 70 раввинов, да, и получается, то те же греческие слова, которые в Новом Завете, они употреблены и в Септуагинте. И на что я хотел обратить внимание? Исаия 31 глава, где говорится «Лешие», Исаия 34 глава, которую мы прочитали, Иеремия, мы тоже читали 51 глава. И что интересно, Матфея, 8 глава, 31 стих, даже с 30 стиха, когда Господь приходит в страну Гадаринскую, и выходит человек, одержимый бесом, и они, бесы, говорят ему, что не пошли нас в бездну, а дай нам войти в свиней. Очень интересное слово, употребляемое, когда говорится о бесах. Одно и то же слово, что нам говорится леший и нечистый, в Исаии 13 и 34 главе. Одно и то же слово. Одно и то же. Поэтому, друзья, здесь, когда нам говорится, потому что, опять-таки, почему мы об этом говорим? Вы когда будете читать толкование, то некоторые толкуют здесь, что сделался жилищем диких козлов. Вы это тоже увидите. И пытается сделать определенные какие-то переводы, толкования непонятно на чем основаны, ссылаясь на Ветхий Завет, когда еврейский леший, там говорится, как дикий осел там, или еще там что-то, но когда смотришь по септуагинту, то я бы хотел, знаете, сказать, вот наш второй стих довольно-таки точно переведен, что это станет местом, обитанием нечистой силы. Пожалуйста, брат Михаил.
Так размышлял, что Влад говорит, почему вот это обитательная птица только. Ну, не знаю, это так оно или нет. Если так, давайте, скажем, поверим, что оно... Это есть Нью-Йорк, да? И вот Манхэттен, он же как остров, да, Нью-Йорк. И к нему, скажем, ядерный удар какой-то. Или там космические вот эти, как их... строится. Вот сейчас они все переживают, что вот когда-то ударит камень по земле. Ну вот по Манхэттену ударит, скажем, да, заражение произойдет там. Какие-то звери, кроме птицы, смогут туда попасть на этот остров? Ну никак. Это же они полностью окружены водой. Полностью окружен Манхэттен водой. Никто не попадет, только птицы. Вот в Чернобыле там взорвался этот, скажем, этот Чернобыль, как... Ну,
электростанция,
да. Ну, туда и звери могут подойти, как-то, ну, пересекает линию, это опасно. А здесь, если вокруг вода, только птицы, вот она и есть, как объяснение, ну, мысль такая.
Да, ну, хорошо, друзья, мы будем подходить к концу. Я думаю, друзья, вот единственное, что такое вот все-таки очень важное, да, это как бы просто вот очень делается очевидно, что есть вот этот духовный мир, да, физически эта местность будет уничтожена. Но вот эта вся нечисть духовная, она там останется. И она будет сконцентрирована именно там. И Господь сделает так, что это станет определенным своего рода местом, где они будут иметь какое-то ограничение, как не вот просто домом или жилищем или еще что-то, да, а как темницей. Как вот то, что они просили, чтобы их не послали в бездну, как то, что Иуда говорит, что они блюдутся на день суда, связанные и так дальше, да, что-то будет наподобие этого. Вот. А в целом, друзья, я думаю, для нас это довольно-таки вот, ну, не знаю, лично как для меня, вот читая вот эти 17-е, начало 18-й главы, я бы сказал, что это на самом деле есть довольно-таки удивительная очень истина, которая должна открывать нам наши глаза. Вот то, что много для вот, знаете, для мира, и оно просачивается в церковь. То, что является каким-то идеалом, то, что является чем-то очень таким, знаете, престижным, то, что желанным, вожделенным, чем люди дорожат, к чему стремятся, что для них предоставляет большую ценность или все, да? Мы просто должны понимать, за всем этим стоит страшный духовный мир. И насколько мы должны быть осторожны, чтобы не поддаться. Где вот эта линия? Вот мы сейчас нашим молодым людям говорим, иди учиться, да? Это полезно, это хорошо, Соломон говорит, приобретай знания. Где эта линия, чтобы человек не купился на то, чтобы попасть и жить ценностями этого мира, вот это то, что мы называем карьеризм, материализм там или еще что-то. Где то, что нормально? Приобрести дом, машину, жить. Где то, что человек, может быть, ничего не имеет, да, но он включен в эту программу, что он вошел туда, и он этим живет. Для него все, служение или еще что-то, это практически все где-то уходит второстепенно. Для него вот, знаете, материальное благоустроение, знаете, где это? Где та грань, когда это нормально, сесть и поехать с семьей и отдохнуть на бичу? Где то, что уже переходит, что делается рабы удовольствий и похотей? Когда это переходит, что люди живут этим от ресторана к ресторану, от отдыха к отдыху, лучший отель, лучший резорт или еще что-то, туда поехал. Где вот эта грань, когда вот просто человек переходит на вот этот уровень, когда он просто включается в ценности и программу этого мира? А это уже духовное. Это уже духовное, да. Пожалуйста, брат Латный, мы будем молиться.
Вопрос получается, если мы можем на следующий раз все-таки затронуть вопрос именно птицы. Почему птицы, никакого другого животного там или пресмыкающегося? Но вот что интересно еще, что вот говоря о Вавилоне, говоря о том, что вот скопление вот это будет нечистой силы там, именно сконцентрировано в какой-то вот, трудно сказать, что местности, но в каком-то вот районе, будь то духовная сфера или физическая, но они там будут. Значит ли это, что бесов на земле, которые имеют свободное действие, станет меньше, потому что они будут скованы в определенном месте, и мы знаем, что сатана не может создавать себе бесов, и мы знаем, что Господь не позволяет созидаться новым бесам. Получается, что
тем, что эти бесы сконцентрированы в какой-то вот области или местности, это значит, что в других местностях их не будет, или они не имеют такого свободного продвижения в другие местности. Единственное, что если люди или кто попадает в ту местность, где бесы уже находятся. Как бы вот такие вот грани, которые я хотел бы, чтобы мы, может, рассудили в следующий раз.
Ну хорошо, может быть, мы немножко глянем, хотя хочется просто двигаться дальше, чтобы нам не зацикливаться на, скажем, на какой-то где-то одной какой-то детали и не погрузиться в нее. Ну, немножко посмотрим тоже, да, посмотрим на эту деталь тоже. Хорошо, друзья, на этом наш разбор закончен. Мы прошли первых пару стихов. Я уверен, что дальше у нас пойдет быстрее, потому что когда начнется перечисление...
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.